Насколько я помню, мы с вами решили сегодня заняться вопросом, в одного ли Бога верят во всех религиях. Но если во всех, уж ладно, это слишком широкий круг охвата, а по крайней мере хотя бы в монотеистических религиях, в одного Бога верят или нет? Бог один, правда же? Все ясно. И вся суть только в том, как же разобраться теперь. Вопрос, кстати, не так прост, как это может показаться. По нему ведутся немалые дискуссии и немалые расхождения находим в этом вопросе. Поэтому мне хочется вам предложить некоторые соображения, которые можете принять, можете отвергнуть. Кстати, все, что я говорю, можете принять, можете отвергнуть. Да. И в данном случае и здесь то же самое. Правда, должны отвечать так, как я говорю, а сами мыслить, как хотите. Вот. Если бы вы учились в советской школе, то вы бы знали, как нужно отвечать. Там вот биология, там зоология. Мы отвечали, эволюционная теория говорит вот так-то. Вот так-то. Она говорит так-то. Ну, пожалуйста, вы как говорите, так мы говорим. Да уж, как я думаю, это уж я спрячу, никому не скажу. Вот так и здесь тоже. Итак, вопрос... Вопрос действительно серьезный. В одного ли Бога верят представители всех религий, и в частности монотеистических религий, то есть тех религий, которые верят все-таки в единого Бога. Этих религий три, как вы знаете. Это христианство, мусульманство и иудаизм. И хотя каждая из этих религий имеет различные течения, тем не менее, вот эту веру в единого Бога, они в целом сохраняют независимо от своих, так сказать, ну что ли, различных форм. О чем можно здесь сказать, друзья мои? Первое положение. Помните вы, наверное, в Евангелии от Иоанна Бога, не видя никто же, нигде же. Бога никто не видел нигде и никогда. То есть сущность Божия является непостижимой для нас и закрытой. Нисколько не удивляйтесь, друзья мои, этому положению. Нисколько. Вы знаете, даже сущность вещей, сущность, если хотите, твари, любой твари, она остается для нас чем-то неясным, неопределенным. Правда, Василий Великий говорил, что когда мы говорим о сущности, кстати, обратите на это внимание, то мы можем говорить о ней лишь постольку, поскольку она является нам в своих образах, в красках, там, в цвете, там, в формах, в образах и так далее. Мы судим о сущности по тем явлениям, которые предстают нашим чувствам, и через которые мы и создаем впечатление об этой сущности. Ибо нет сущности без явлений, и каждая сущность являет себя именно вот в этих конкретных формах, конкретных проявлениях. Это очень важно. Это нам еще с вами пригодится в другом вопросе, о котором мы с вами будем говорить позднее. Так вот, и в данном случае, значит, сущность Божия неопределима и невидима. Бога не видел никто никогда. Вот это первое положение. Второе положение. Бог, тем не менее, являет себя каждому народу. И, если хотите, в какой-то форме, в зависимости от религиозного состояния человека, и каждому человеку являет себя. Что значит «являет»? Не в том смысле, что является и показывает себя. Он говорит каждому человеку и народу. Или через какие-то откровения. Или, как пишет апостол Павел, даже язычникам Бог являет себя через этот мир, через который мы постигаем, что Бог есть премудрость, разум, творец и так далее, через совесть, через разум, в конце концов, поскольку и разум человеческий невольно, если хотите, приходит все-таки к выводу, что само бытие этого мира так, не может же быть беспричинным, не может быть случайным, что это потрясающая красота, то есть космос должен быть проявлением какого-то потрясающего ума, именно божественного ума. То есть и через ум, и через совесть, через нравственные законы, если хотите, и через сам видимый мир Бог являет себя. Так вот, два, таким образом, фактора, которые мы находим в истории. Какие? Первый, что он являет себя вот таким образом, через естественные способности человека, присущие его природе. И второй фактор, когда Бог нарочитым, особым актом открывает себя. Это мы называем сверхъестественным откровением. Его мы находим в Ветхом Завете, это откровение, данное, в частности, еврейскому народу. Его мы находим в христианстве или во Христе. Вы знаете, одно дело целому народу являет себя, и мы видим ее зафиксированным даже в Священном Писании, в ветхозаветных книгах библейских, в Евангелиях. Но не надо думать, что Бог открывает себя только вот в этих писаниях. Он открывает себя и в тех народах, тоже сверхъестественным образом, если хотите. Хотя бы это было и не записано. Вот мне рассказали, может быть, вы лучше знаете, наверное, вы лучше знаете, чем я. Я никак не соберусь со средствами, чтобы телевизор купить. Вот. А мне сказали, что по телевидению передавали. Вот на той неделе, кажется, потрясающую вещь совершенно. Как репортеры собрались в квартиру женщины, где девочка, ее дочь, шестилетняя, упала с 8-го этажа. И, не получив ни единой царапины, остались жива, веселехонько и как ни в чем не бывало. Спрашивают эту девочку. Ну, как же ты? Естественно, с 8-го этажа. Она ответила очень просто. А меня папа держал. К матери спрашивают. Скажите. Она говорит, да, сегодня ее отцу 9-й день, как он скончался. По телевидению, кучка репортеров, вопрос, прям вот диалог, что называется, на весь мир, с 8-го этажа. Живехонько, здоровенько, веселенько. Меня папа держал, и все в порядке. А папа уже 9 дней как нет. Что это? Неужели не ясно, что это явление Бога в нашем мире? Именно явление Бога. Бог являет себя через вот такие совершенно потрясающие факты, которые не оставляют уже никаких сомнений. И до этого приходилось слышать подобные же вещи. Подобные. Вот здесь у нас в посаде где-то было с 5-го этажа точно такой же случай. И тоже абсолютно невредимый ребенок оказался. А вот здесь это уже, так сказать, зафиксировано. Вот, пожалуйста, вам по телевидению на всю Россию, может быть, если хотите, на весь мир. Бог являет себя. Кого, как же он являет? Обратите внимание, что в каждом народе и в каждом случае Бог являет себя различным образом. И даже то, что мы находим в священных книгах различных народов, так, мы видим различные его описания этого Бога. Это касается как библейского описания Бога, Ветхого и Нового Завета, так и находим в других книгах. Мы находим это в Коране, мы находим это в Ведах индуистских, мы находим это в буддийских там сутрах. Понимаете? Мы находим, в каких-то преданиях находим. Бог являет себя. И в чем суть, самая соль вопроса? в каждом, оказывается, народе, или лучше сказать, в каждой религии мы видим различные образы Бога. Различные образы Бога. Если мы даже попытаемся посмотреть на то, что мы видим в христианстве, видим во Христе, то посмотрите, целый ряд прям высказываний, о чем повествует. Апостол Павел называет Господа Иисуса Христа как? Образом Бога невидимого в послании к Коринфянам и Колоссянам. Образом Божиим в послании к Филиппийцам. Сиянием славы и образом ипостаси Его к евреям. Обличает язычников в том, что они славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся в послании к римлянам. Предупреждает христиан от осуждения чужого раба, подчеркивая, что перед своим Господом стоит он или падает. Знаете, есть интуитивное чувство Бога. Есть знание о каких-то потрясающих явлениях, вроде вот этого падения девочки с 8-го этажа. И, не имея прямого божественного откровения о самом себе, откровения Бога о самом себе, люди создают свой образ Бога, свое представление о Боге. Вот это вот свое представление о Боге, которое создается на основании каких-то отдельных богоявлений или явлений божественных действий, приводит к чему? К тому, что мы видим потрясающее разнообразие в языческих религиях или в так называемых естественных религиях. Есть интуиция, есть мысль об этом едином, о Боге, есть некие факты, и создаются образы этого Бога. Тут вам и Ваал, тут вам и Молох, и тут что угодно, и Артемида, и Зевс, и Юпитер. Вот вам образы Бога. Часто эти образы с чем связаны? С потрясающим, грубейшим антропоморфизмом. Когда Бог представляется прямо в образе человека. Доходит до того, что делают статуи и их объявляют идентичными самим даже божествам. Грубейший антропоморфизм. Наделяют богов всеми страстями человеческими. Но есть и другое, как я вам сказал. Религии, которые мы называем богооткровенными. Когда пророки, когда, наконец, сам Христос прямо говорит, кто он есть, являет себя прямо от имени Бога. И мы видим здесь другие образы Бога. Вот ветхозаветная религия. Мы имеем там образ Бога. Какой это образ Бога? Вот мы говорим истинный. Друзья мои, вот видите, как слово может не отражать или относительно только отражать существо дела. Да, Бог явил себя. Это откровение было Богу, Бога Моисею, не так ли? И у пророков, не так ли? И в то же время, что мы видим с другой стороны? Иоанн Златоуст, ветхозаветное отстоит от новозаветного, я вам цитирую, как земля от неба. Ветхозаветное откровение – это тень только будущего откровения. Тень только, а не самый образ вещей. Даже ветхозаветное откровение о Боге носило еще очень антропоморфный характер. Когда Христа спросили, можно ли разводиться с женою, он что ответил? Помните? «По жестокосердию вашему дано так, но так не было от начала». То есть, опять подчеркиваю, в Ветхом вам сказано, помните в Евангелии от Матфея, а я говорю вам, посмотрите, оказывается, откровение, даже ветхозаветное, оно было каким? Совсем неполным. Более того, мы можем сказать даже ущербным. Вам сказано, люби ближнего, ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Там было моноипостасное представление божества. О трипостасном и говорить еще не приходилось. Намеки какие-то были. Это и нужды не было еще, и необходимости не было. Новозаветное откровение возвещает нам о трипостасном божестве. Один Бог, но внутри Его трипостасная жизнь. Оказывается, вот это вот единство божества раскрывается нам потрясающим образом. И это было совершенно необходимо. Иначе могли бы не понять, кто есть Господь Иисус Христос. Это необходимо было открыть это. Видите, какой новый образ божества открывается нам. Тот, о котором даже и представить себе было невозможно. Ну, мы с вами уже говорили в учении о Боге, об этих всех вещах. Итак, постоянно о чем идет речь? Что всюду мы видим образ, в каждой религии есть свой образ Бога, того, единого, но только образ. И в каждой религии поклонение этому образу Бога. Причем какой это может быть образ? Вон апостол Павел что пишет? Даже сначала из второзакония вам процитирую. «И уточнел Израиль, и стал упрям». Уточнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями своими разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу. Вы слышите, что читаем во Второзаконии? Потрясающие вещи. Апостол Павел не то же ли самое пишет? Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу, но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Обращаю ваше внимание. Оказывается, можно извратить образ Бога до прямой противоположности. Назвать Богом бесов, сатану. Назвать Богом. Вы слышите, какая существует опасность? И эта опасность имела место, и она, друзья мои, надо не забывать. И она есть и будет. Это опасность. Говоря о Боге, приносить жертвы бесам, а не Богу. Вот до какого даже принципиального извращения можно довести образ божества. Так вот, оказывается, какова ситуация? Когда мы говорим, в одного ли Бога верят православные с представителями других религий, мы говорим, не о Боге должна идти речь. Неверная, не совсем точная постановка вопроса, не тот акцент сделан. Бог-то один, а образы Его, то есть то, что мы представляем себе о Боге, совершенно различные. И каждая религия таким образом чтит и поклоняется своему образу Бога. И мы, христиане, поклоняемся своему образу Бога. Единственное, чем мы отличаемся? В том, что в данном случае, мы еще с вами будем говорить, что тот образ Бога, который дан в Евангелии, и тот образ, которым является Христос, Он есть как премудрость и сила, образ ипостаси Его. Это есть совершенный, доступный нашему восприятию, насколько это максимально доступный нашему восприятию образ Бога. Мы говорим, мы, поскольку мы потому и христианами являемся, что мы верим, что это вот предельное возможное откровение Бога о себе. И этот образ есть максимально чистый и максимально совершенный, доступный человеческому восприятию. Вот чем только отличается наша христианская вера от других религий, от других образов. Здесь совершенный образ дан, в отличие от тех несовершенств, которые мы считаем являются в других религиях. Даже в ветхозаветной религии. Ветхозаветная отстоит от новозаветного, как земля от неба. Даже. Почему? И это вопрос важнейший, который мы будем с вами рассматривать, и который вам надо бы знать особенно четко. Потому что сейчас, век вот этого потрясающего религиозного плюрализма, мы особенно должны ответить, а почему это вы считаете, что ваш образ Бога является правильным? На каком вы основании считаете? На каком? Должны ответить. Мы имеем объективные аргументы. Объективные аргументы, подтверждающие неземное, божественное происхождение христианства. Божественное. И, следовательно, тот образ, который дан в христианстве, является действительно божественным, то есть истинным. Но об этом мы с вами специально будем говорить. Эта тема для нас сейчас очень и очень насущная тема, очень важная. Тем более, что в отношении этого сразу будут, знаете ли, все вот против. Тут же встанут на дыбы. Какие это могут быть объективные аргументы? Мы поговорим с вами. Ну, собственно, вот то, что мы уже говорим с вами, когда мы проходили учение о Боге как любви, учение о Логосе, помните? Учение о Троице, помните? Учение о Боговоплощении. Всюду, помните? Это все богословские аргументы, которые показывают, нигде нет аналогов в той исторической эпохе и в том историческом регионе, где возникло христианство. Нигде ничего подобного не было. Откуда же взял этот Иисус? Это все. Откуда взяли эти апостолы, невежды в законе? Откуда все это явилось? Причем не один какой-то элемент учения о Боге, а один за другим, оказывается. Вот они, объективные аргументы, свидетельствующие действительно о неземном происхождении христианства. Вот, ну, мы еще как-нибудь подведем итоги. Так вот, вопрос теперь таков. Совершенно очевидно, что, оказывается, каждая религия имеет свой образ Бога. Проще говоря, следовательно, каждый поклоняется своему Богу, своему образу, своему Богу. И ничего тут нет странного и удивительного. Бог-то один, но Бога никто никогда не видел. Один, но все религии поклоняются своему образу Богу. Так что все религии, оказывается, имеют свое представление о Боге. И это имеет огромнейшее значение. В каком плане? Потому что в соответствии с этим представлением о Боге должна устраиваться и сама жизнь человека. Каков Бог, такова и религия. Каков Бог, таков и идеал человеческой жизни. Если хотите, каков Бог, таково представление и о самом человеке. То есть в зависимости от этого образа Бога религией может являться ой в каких различных формах, вплоть до чего? До поклонения бесам при мысли о том, что поклоняются Богу. Вот до какой степени можно дойти. А что такое поклонение? Не забудьте, пожалуйста. Что такое поклонение? Поклонение в чем заключается, человек? Не в том, что я рукой помашу и бухнусь на колени лбом о пол. Не об этом поклонении речь идет. Поклонение религиозное, это очень важно, друзья мои, религиозное поклонение заключается в том, чтобы я следовал нормам или заповедям этого Бога, свойствам этого Бога. Вот я чем поклоняюсь. Потому что поклонение в конечном счете Богу заключается в каком? В духовном расположении человека, в следовании человека вот нормам той нравственности и тем принципам жизни, которые следуют из этого образа. Помните, как один из друзей Сократа, Антисфен, возмущался: «Я бы копьем пронзил бы эту Артемиду, если бы только она появилась, поскольку сколько благородных женщин она развратила». Вот. Этот философ, да, говорит: «Пожалуйста, образ богини, какой-то ли Венеры там развратной, распущенной, вот вам и образ поведения. Вы хотите угодить? Пожалуйтесь, делайте то же самое». Вот о чем идет речь. Вот, оказывается, что такое поклонение. И вот в связи с этим мы можем дать и оценку, если хотите, по крайней мере, двум монотеистическим религиям – иудаизму и мусульманству. Прежде всего, надо сказать, что иудаизм, современный иудаизм – это совсем не ветхозаветная религия. Совсем нет. Это нечто другое, которое оттуда что-то взяло и, кажется, сохраняет эти правила, предписания, омовение, эту субботу, когда свет нельзя самым выключить и так далее. Да. Но суть-то изменилась. Самое существенное это в ней изменилось. Само представление о Мессии, вот, представление о том, что еврейский должен быть кем? Вот этим первенцем, примером, показателем той нормы человеческой жизни, на которой могли бы ориентироваться даже и другие народы. Мессия-то он должен быть спасителем от греха, а не властителем мира. И прочие вещи. Но это отдельные темы. Просто очень важно понять, что одно дело была ветхозаветная религия, которая жила все-таки надеждой на будущее спасителя мира. От чего? От нравственной и духовной погибели. Вот. Здесь уже все это преломилось исключительно в чисто земные, в искание земных вещей. Как вот писал отец Александр Мень: «В иудаизме нередко понятие Царства Божьего связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле». Подумайте только, что такое благоденствие на земле? Сегодня жив, а завтра мертв. И все ваше благоденствие. И когда это становится идеалом, целью жизни, можно только глубоко недоумевать, как разумный человек может это поставить смыслом своей жизни. Вот. Потому Христос, кстати, был отвергнут, что уже к этому времени эта философия или идеология уже вошла в сознание многих, и потому образ раба, в котором пришел Христос, тот человек, который сказал: «Мое царство не от мира сего», он уже оказался неприемлемым. И вот это отвержение истинного Мессии, Спасителя Христа – и окончательно изменила саму сущность ветхозаветной религии в то явление религиозное, которое именуется иудаизмом. Как видите, здесь что мы находим? Здесь принципиальное отличие христианского понимания Бога. Я не говорю о триипостасности, а понимание смысла жизни даже, то есть самого главного, понимание смысла жизни. Понимание того, кто есть Спаситель, Мессия, да, видите, принципиально различны. Принципиально просто отличны. Здесь мы видим совершенно другой образ Бога. Ведь для многих или для большинства направлений иудаизма Христос-то есть лже-Мессия. Он все небесное, духовное обещает, а нам надо материальное же. Внешнее торжество и благодеяние. То есть, видите, вот какие страшные вещи мы видим здесь. Другой образ Бога. И, кстати, этот факт является очень важной для нас иллюстрацией чего? Чего? Оказывается, даже совместное признание библейского откровения, признание пророков, признание святых древних еврейских, святых, как Авраама, Исаака, Иакова. Признание пророков, оказывается, не гарантирует единого образа Бога, то есть единой религии. Совсем другие образы, другая цель, другой смысл жизни. Вот, кстати, какие вещи, конечно, нужно иметь в виду. Итак, в иудаизме находим другой образ Бога, принципиально отличный от христианского. Христианский говорит: «Не имя мы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем». Там точно наоборот. Ну, в отношении мусульманства что можно сказать? Несколько другую картину мы находим. Вы знаете, какое там почитание Богоматери, например. Ее считают девой. Ее считают матерью действительно Иисуса. Какого Иисуса? Который наряду с Мухаммедом называется великим пророком. Великим, в отличие от всех других пророков. Он исповедует моноипостасный образ Аллаха. Да. То есть тот образ, который мы находим еще в дохристианскую эпоху, если хотите, в ветхозаветной религии или даже до ветхозаветной религии, когда была действительно вера в единого моноипостасного Бога. Это еще, так сказать, древний монотеизм. Но для него, конечно же, закрыты многие христианские истины. И главная истина – это истина Бога человечества Христа. Для мусульман еще закрыто понимание Бога, этого единого. И мы говорим единого. Но для них закрыта внутри божественная жизнь, которая открыта в христианском благовестии как жизнь триипостасного Бога. И, кстати, отсюда мы видим и другое, что в мусульманстве, как очень хорошо написал Владимир Сергеевич Соловьев, это известный вам философ, что в мусульманстве отсутствует идеал человеческого совершенства. Это очень, очень сильное такое замечание. Действительно, отсутствует идеал человеческого совершенства. Там сами заповеди носят другой характер. Там, по-видимому, вот, может быть, будет встреча, интересно, не забыть бы, вот в марте должна быть встреча, приезжают они из Ирана, и не забыть бы спросить их, как для них представляется мысль, которая сказана в Евангелии словами Христа: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Судя по контексту мусульманской религии, это звучит для них кощунственно. Быть совершенным, как Отец, как Аллах, такого еще вообще не знала никогда ни одна религия. Ни одна религия. Это звучит как кощунство. Христианство говорит о том, что просто немыслимо для человека. Это я совершенный, как он, будьте совершенны. Вот, я думаю, что для мусульманства действительно это неприемлемо. Почему Соловьев и сказал, что это религия без идеала человеческого совершенства. Но Христос именно призвал к этому. Призвал к чему? Не к тому, что будто мы достигнем и будем совершенными, как Отец. Значит, не об этом, а о другом. Плох тот идеал, который не выше моей головы. В том и величие идеала, реального идеала, который указывает на эту бесконечную перспективу стремления к этому совершенству, святости, чистоты, вот, о котором представляет собою Бог. Вот так. Так что, видите, оказывается, образы Бога и в иудаизме, и в мусульманстве все-таки различны по сравнению с христианством. В одного ли Бога мы верим? Разные образы, значит, в разных богов. Так Бог один, ну, совершенно верно. Но мы его можем написать сколько угодно, как художник. Знаете, сколько портретов может написать каждого человека? Причем как? Какой-нибудь дружеский шарж, с каким длинным там носом, еще что-нибудь. А может быть, не дружеский совсем шарж. И тогда будет такая карикатура, что можно будет и, знаете ли, отвернуться и плевать можно на свое изображение. Сказать, это не я. Сколько образов. Это я вам говорю о художнике. А если спросить о мнении о человеке. Ух, это замечательный человек.
Это изувер.
Это православнейший человек.
Это еретик.
Слышите? Какие разные образы, даже о человеке, которого, на которого можно посмотреть, которого можно даже послушать, видеть, какие разные образы. Так вот, тем более, когда мы говорим о Боге. Каждая религия имеет свой образ и поклоняется своему образу. И в этом смысле, в важнейшем смысле, поклоняется своему Богу. Вот так. Вот что мне бы хотелось вам сказать по этому, как мне кажется, важному вопросу. Если у вас возникнут, в свою очередь, какие-то вопросы, пожалуйста, можете задавать сейчас пока мысленно. Мысленно я вам отвечу, как вы сами знаете, на любые вопросы. Вот. Но это один вот из таких очень серьезных вопросов, с которыми вы соприкоснетесь, и по которому много возникает, к сожалению, недоумений и подчас даже разногласий. Вот картина, приблизительная картина вот, оценки, освещения этого вопроса. Другой вопрос. Другой вопрос. Мне кажется, может быть, еще даже более серьезный вопрос, с которым вы опять-таки соприкоснетесь в полную меру и который вам надо как-то тоже осмыслить, попытаться понять и даже знать, что ответить. Это вопрос о том, насколько возможно спасение человека, представителя другой религии. Вот этот вопрос. Вопрос, который постоянно стоит на повестке дня. Его постоянно задают. Вот, и на который я попытаюсь вам привести несколько соображений, с тем, чтобы вы имели хотя бы примерную картину, от чего отталкиваться. Скажу вам так, что на этот действительно серьезный вопрос существует три ответа. Давайте разберем их. Их можно по-разному называть, эти три точки зрения, эти три ответа. Но надо выяснить их суть, увидеть их сильные и слабые места. И увидеть, к чему мы можем, на чем бы мы могли все-таки остановиться, на каком разрешении этого вопроса, на какой из этих точек зрения. Ну, давайте приступим. Вопрос, понимаете, насколько серьезный. Этот вопрос приобретает большую уже практическую значимость. Как я услышал, сам не сталкивался, но уже очень многие сталкивались и говорили мне, что кое-где вы идете и подаете, хотите подать записку о здравии, там, за упокое. Вас в ответ спрашивают, крещен он или нет. Вы отвечаете, ладно, допустим. Уже сразу от этого. Некрещенный? Не принимаем записок. Крещенный? Так. А часто он ходит в церковь? Если ответить часто, хорошо. Если скажете редко, нет. Не принимаем записку. Так, вы сказали часто. Так, а причащается он как? Если вы скажете, ну, в год раз или два, нет, не принимаем. Вы слышите, практическое какое преломление даже. Даже это в системе какой? В системе, кажется, православного даже осмысления. Оказывается, мы должны молиться только за тех, кто спасается. А кто гибнет, За тех молиться не надо. Если не крещенный, не ходит в церковь, не причается, гибнет, гибнет.
И пусть гибнет. Молиться за него не будем, нельзя подавать.
Говорит, батюшка, так за литургии же, оказывается, диакон изо всей мочи вопит о властях и воинстве ея, за божественной литургией. А во властях и воинстве кого там только нет, каких и бусурман, не знаю, вплоть до антихристов.
Не ваше дело.
Подумайте, до чего мы доходим. Мать заботится, оказывается, только о здоровом ребенке, а который болен, смертельно болен, она говорит, и пусть умирает. Что такое молитва за человека? Это помощь, забота о человеке. Нам что отвечают? Нечего. Да здравствует Бог любовь. Изумительно. Вы слышите, до какого, простите меня, но изуверства мы доходим. Оказывается, молиться даже за него церковь не может. А властях и воинстве я может. Как же, попробуйте не молиться. Ну, вдруг власть там скажет, вы что за нас не молитесь? Вот до чего мы доходим. Вы слышите? Ну, хорошо. Итак, какие же три точки зрения существуют? Ну, по крайней мере, три. На самом деле, если мы начнем разбирать, то еще разновидностей их много. Но по существу три точки зрения где существуют? В нашем православном богословии. Вот я о чем говорю. Первую точку зрения, которую можно было бы назвать, ну, я ее назвал просто, ну, как-то назвать надо, формально-канонической точкой зрения. Формально-канонической точкой зрения. В чем суть ее? Спасение возможно только для человека, крещенного, в православии, часто ходящего в церковь и часто причащающегося, как я вам сказал. Если нет, выбрасываем на свалку.
Точка зрения кажется очень, на первый взгляд, очень верная. Из этой точки зрения что проистекает? Все неправославные погибнут. И за них даже и молиться нельзя. Почему это формально канонически, понимаете? То есть важно, крещен или не крещен. Пронесли покойника, вас первым долгом спросят, крещен или не крещен? Крещен? Ну ладно, отпоем. Не крещен? Нет. Молиться нельзя даже. Почему? А уже все. Погиб. Почему? Не крещен. Я вам скажу, что это очень серьезная точка зрения. Какие основания ее? Первое основание, на которое обычно ссылаются, это основание, кажется, от Евангелия. Кто не будет веровать, осужден будет. Кто сказал? Христос. Христос сказал, что вы еще тут будете? Насчет этого я вам скажу. Бедные толкователи этих слов. Уродливые толкователи. Ибо о чем идет тут речь? Кто не будет веровать, это кто не будет веровать? Кому возвещено это слово? Кому проповедано это слово? С кем, если хотите, говорили и пытались? Он упрямо нет. Он нет. Девочка упала с 8-го этажа. Вот, не разбилась. Объясните. Любыми законами природы. Объясните. Нет, никакого Бога нет. Вот о ком идет речь.
Кто не будет веровать, осужден будет. Упорство, жестокосердие, если хотите. Вот о ком идет речь. А вовсе не о том, что кто не будет веровать, осужден. Что хотите сказать, что Россия до принятия крещения 1000 лет, да, все шли в преисподнюю в ад и навеки вечные. Через 1500 лет только Америка была открыта. И то появились какие миссионеры, избави Бог, которым пытками и издевательствами принесли христианство на американский континент. До сих пор еще есть уголки, где христианство не проповедано. А о них разве идет речь? Нет. О тех, кому проповедано, кому явлено Слово Божие, явлено Слово Божие. Да. Если хотите, подчас не только словом и аргументами, но и хотите, знамений, даже и чудесами, и кто отвергает это, вот кто осужден будет. В противном случае у нас тогда почти все человечество должно погибнуть. Второй аргумент, который приводят сторонники вот этой формально-канонической точки зрения. Они приводят слова святого Киприана, святителя Киприана Карфагенского, который сказал то, что действительно является истиной церковного сознания. Вне церкви нет спасения. Extra ecclesia nulla salus est. Вне церкви нет спасения. Правильно, совершенно, совершенно верно. Здесь вопрос, о чем идет. Вне какой церкви нет спасения? Кто пребывает в церкви? Кто разбойника крестил благоразумного? Он в церкви или не в церкви? Я вам скажу, более того, кто крестил апостолов, Богоматерь? Это там предание, говорится, но это необходимо уже. Но никто их не крестил, кроме Иоанна Крестителя. В Евангелии нет даже упоминания о том, что Господь их крестил. Да и само крещение-то помните, когда началось? Помните или нет? После Пятидесятницы только. Ибо до сошествия Духа Святого никаких таинств еще не было, церкви не было еще как таковой. Вот в чем дело-то. Они сами не крещены. Уж я не говорю о всех ветхозаветных праведниках. Они где были? Кто их крестил? Они, значит, все вне церкви, значит, вне спасения. Что ж тогда делает церковь, когда называет их праведными? Вне церкви нет спасения. Надо еще разобрать, кто в церкви и как в нее входит. Является ли безусловным требованием принятие внешнего акта крещения? Оказывается, история самой церкви, исповедание самой церкви говорит – нет. Первый в рай вошел некрещенный. Поэтому вот это утверждение о том, что вне церкви нет спасения, понимать, как вот это внешнее вхождение в церковь через акт крещения не имеет под собой почвы. Почему? Да, и через крещение человек входит в церковь, когда он с верою принимает его, да. Но значит ли это, что все те, кто по объективным обстоятельствам, вы слышите, а не по каким-либо, да, потому что не было Христа, еще не приходил, или не был проповедан Христос, еще не было церкви, которая по объективным, независимо от их воли и желания, так сказать, не мог войти внешним образом принять крещение. Значит ли это, что нет для них спасения? История церкви, вероучение церкви решительно отвергает это. В качестве святых мы почитаем ветхозаветных праведников. В качестве святых, в наших мартирологах, пожалуйста, мы находим мучеников, которые вот какого-то убивают какого-то христианина, и вдруг потрясающие чудеса на их глазах. Он бросает свои орудия пытки и заявляет «Я христианин». Ах, христианин, голову с плеч. Что делали христиане? С этого язычника, только что, минуту тому назад, палача, с благоговением брали его тело и вносили в свои списки мучеников за Христа. И, может быть, еще один аргумент, очень важный. Если мы уже, церковь, мы, православная церковь, говорим о том, что ветхозаветные праведники – это были праведники, то есть все они спасены жертвою Христовою, спасены. А теперь в Новом Завете люди, точно так же живущие, точно так же ищущие праведности и святые, и святыни, погибнут. Вы знаете, что мы тогда утверждаем? Величайшее кощунство. Ибо что получается? До принесения жертвы и затем с принесением ее все те, которые жили до Христа, спаслись. А теперь, когда уже пришел Христос Спаситель, точно такие же люди погибнут. То есть жертвою Христовую мы, оказывается, губим точно таких же людей. Это ли жертва? Это ли тогда спасение? И гибнут только потому, что, оказывается, пришел Христос и принес свою жертву, ибо они о нем не знали даже. Но теперь уж они погибнут. Какой ужас утверждается этим. Жертва спасения, оказывается, для людей, живущих в новозаветную эпоху, жертвой гибели. Большего кощунства, по-моему, и придумать нельзя. Вот это та точка зрения, которая звучит как сверхправославная даже, а не только православная. Вне церкви нет спасения. Тот, кто не принял крещение, не является православным, все погибнут. Грозное, правда? Ура православия! И на самом деле что утверждает? Вот это формальное, только каноническое, крещен или не крещен, тебя младенцем погрузили или нет, а он и сам не знает, что с ним делали. И он уже от этого, вот уж поистине, та же ветхозаветчина, тот же иудаизм, что сделал? Помыл кружки или лавки, или не помыл? Обрезали тебя или не обрезали? И ты от этого спасешься или погибнешь? Какой страж, какая страшная тень бросается на христианство, на эту великую религию любви. Вот первая точка зрения, формально-каноническая. Вторая точка зрения – я бы сказал, прямо противоположной первой, но, как вы знаете, крайности сходятся. В чем заключается вторая точка зрения? Я ее назвал теософской точкой зрения. Теософской. Она утверждает, что спасение человека одинаково возможно во всех религиях, если хотите, и без религии, но, по крайней мере, во всех религиях. Хотя все не разные, но утверждает теософия, все они, каждый своим путем, но ведет к одному и тому же Богу. Так, к чему возвращаемся? В одного ли Бога? Одного ли Бога почитают все религии? Теософия прямо это утверждает. Теософия своим источником, если хотите, имеет, ну, по крайней мере, если уж не знаю, в полной или не в полной степени, но, по крайней мере, одним из важнейших источников имеет индуизм. Да-да. Там вот эта идея всеобщности спасения, да, она особенно получила широкий размах. Хотя наряду с этим есть и прямо противоположные точки зрения. Я вам приведу в качестве примера изречение одного из самых известных йогов, почитателя богини Кали. Это одного из самого страшного образа индуистских богов, знаменитого Рамакришны. Издана книга даже есть на русском языке, книга «Откровение», «Провозвестие», извините, Рамакришны. Что утверждал он? Я вам приведу одну фразу, из которой станет все ясно, что о чем он говорил. Цитирую. «Тот, кто есть Кришна, в то же время и Шива, и Божественная Мать, и Христос, и Аллах». Кстати, Шива – это Бог-разрушитель. Да. «И Божественная Мать, и Христос, и Аллах». Божественный Дух – божественность, хотите, сущность, просто воплощается в различных исторических личностях. Вот что такое утверждает индуизм. Мне говорили в Индии, что Кришна родился 5000 лет тому назад, и даже показывали вот там вот деревня, в которой он родился. Христос – это что есть? Одно из воплощений этого высочайшего, этого духа. Никакой нет разницы. И Аллах – это тот же самый. И Шива. Ну, что мы будем спорить об именах? Это все одно. Это все Он есть. Все есть. И больше ничего. И не важно, как мы представляем себе. Священник Павел Флоренский говорит, надо говорить не о подобии указываемых в язычестве представлений христианским, а дерзну сказать о тождестве их, это язычество и христианство, ноуменическом, то есть сущностном тождестве, сами ясно не сознавая, языческие пророки говорили ни о чем ином, как именно об этом самом воскресении этого самого родившегося Спасителя мира. Какой кошмар! Языческие пророки говорили о том же самом. Хочу почитать труды всех святых и учителей церкви первых веков, когда шла борьба с язычеством. Вот только что я вам читал и нет. А вам же читал, что поклоняются бесам, а не Богу. И здесь вдруг мы говорим, что ноуменическое, то есть сущностное сходство. Что это такое? А вот вам еще более я думаю, что мы еще с вами об этом поговорим. Это очень серьезный вопрос, теософский взгляд. Он развивается особенно с большой силой. Он пропагандируется, потому что он очень импонирует. Импонирует чему? Вот нашему, знаете, такого, я бы сказал, либеральному, да, всеядному вот этому ощущению, не все ли равно, как верить. Я лечу в самолете с какой-то дамой, она говорит, а что, вы знаете, разговаривать, а что, я вот, знаете, вот так вот, если я нахожусь в католической детстве, я иду в костел. Если я где-то иудей, я иду в синагогу. Если мусульманский, я иду туда. Православный, я сюда. А какая разница? Да. Ночью все кошки серы. Это уже давно-давно известно. Французы очень хорошо сказали. Ночью действительно все кошки серы. Да не все равно, куда идти. Помните, как у Мережковского? Это и зло, и благо два пути. Ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти. Замечательно. И все равно, куда идти. И зло, и благо. Подумал бы хоть немножечко, голубчик, что это такое и зло, и благо. Когда тебя возьмут и начнут истязать, это зло, правда? А благо тебя прекрасно угощать. Так? Это одно и то же для тебя или нет? Кожа закричит, нет, не одно и то же. Ум высокий, философский, никак этого понять не может. Кожа понимает лучше, чем ум, до чего можно докатиться. Продолжим мы с вами, друзья, этот вопрос, поскольку сами понимаете, насколько он для нас всех важен, и нам надо иметь четкое представление об этих вещах. Но сейчас помолимся.
Богородицу Тебя величаем.
Всего доброго.